Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен 11 февралдагы кечки уктурууну Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыда арай көз чарай талкуусу болот. Бул ирет жергиликтүү кеңештердеги аялдардын ордуна арналат. Маалыматтарга караганда шаардык жана айылдык кеңештерде аялдардын саны кыскарып, айрым жерлерде такыр эле айым депутаттар жок. Анын себептерин адистер менен талкуулайбыз. Күнүзгү жана кечки эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Талкуунун алдында кыскача жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Орусияда Саратов аба жолдору компаниясына таандык учак Москванын четиндеги Аргуново кыштагына жакын жерде кулады. Аталган учак Домодедово аэропортунан Орск шаарына сапар алган. Интерфакс агенттиги өз булактарына таянып жазышынча, Ан 148 үлгүсүндөгү учакта 65 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгон. Учак аэропорттон учуп чыккандан кийин бир нече мүнөттөн соң радардан көрүнбөй калган. Учурда кырсыктын чоо жайы такталууда. Орус маалымат кызматтары өзгөчө кырдаалдар министрлиги учурда учактын кырсыкка учурагандыгын ырастады. Сириядагы аба соккулардан улам февралдын башынан бери миңден ашык жөн жай адам мерт кетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму жарыялаган баяндамада айтылат. Андагы маалыматка караганда акыркы аптада эле 300 жакын адам ажалдапкан, алардын көпчүлүгү Орусия колдоо калган Сирия авиациясынын соккуларынан болгон. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин баяндамасында акыркы жумалар Сирия согушундагы эң кандуу мезгил катары сыпатталууда. Буга чейин Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Сириядагы кырдаалды жөнгө салууга чакырган эле. Акс районунун Гербен шаарында милиционер башкарган УНА 4 адамды сүзүп кетип, 2 адам каза болду. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясына кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жигули үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол четинде бара жаткан 4 жүргүнчүнү сүзүп коюп кеткен. Кырсыктан 30 жаштагы 2 жүргүнчү мерт болду, 35 жаштагы жана 30 жаштагы 2 адам оор абалда ооруканада. Ал эми кырсыкка кабылган автоунаанын айдоочусу Аксы райондук милициясынын кызматкери болуп эмгектенген. Кыргызстандын мамлекеттик карызы акыркы айда 86 миллион долларга көбөйдү. Бул тууралуу финансы министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2017 жылдын 31 декабрына карата мамлекеттик карыздын өлчөмү 4 миллиард 530 миллион долларды түзгөн. Финансы министрлиги 30 ноябрга карата берген маалыматына салыштырганда бир айда өлкөнүн мамлекеттик карызы 86 миллион долларга көбөйгөндөн көрүүгө болот. Анын ичинен тышкы карыз 65 миллион долларга өссө, ички карыз 15 миллион доллардан ашык көбөйгөн. Бүгүн Иранда ислам инкылабынын 39 жылдыгы белгиленүүдө. Быйылкы майрам бир нече апта мурда өлкөнүн бир катар аймактарында өкмөткө каршы демонстрациялар өткөн учурга туура келди. Бул күнү чек аран жана башка шаарларда 100 миңдеген кишилер өкмөттүк демонстрациялар катышууда. Борбор калаадагы Эркиндик аянтында өлкө президенти Хасан Рохани сөз сүйлөп, өлкөдөгү баардык күчтөрдү ынтымакка чакырды. Мен баардык консерватор, реформачыл, байыстуу күчтөрдү, баардык партиялар жана жарандарыбызды бирге болууга чакырам. Революция болгондо айрымдарды биз революциялык поезден түртүп жибергенбиз. Андай болбошу керек эле. Бүгүн баарын кайрадан поезге отургузууга шарт түзүшүбүз керек, деди Рохани. 1979 жылы 11 февралда Аятолла Рухолла Хомейни баштаган демонстранттар Иран шахын тактыдан кулатып, ислам мамлекетин курарын жарыялаган. Андан бери өлкөнү исламчыл бийлик башкарып келатат. Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарындагы кышкы олимпия оюндарында 2-чү күнү медалдардын саны боюнча Нидерланддардын курамасы алдыга чыкты. Бул өлкө спортчулары 2 алтын, 2 коло жана 2 күмүш жана 1 коло медаль алууга жетишти. Андан соң Германиянын спортчулары 2 алтын медалга ээ болду. 3-чү орунда норвегиялык спортчулар келатат. Андан сырткары АКШ, Швеция жана Канаданын спортчуларынын куржунуна бир нече медаль түштү.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомо интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 12 февралда Кыргызстандын аймагында кар жаабайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүз 5-10, Таласта түнкүсүн -4-9, күндүз 3-8, Баткенде түнкүсүн -1-6, күндүз 5-10, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -7-12, күндүз 0-5, Тоолуу нарында болсо түнкүсүн -16-21, күндүз -4-9 градус нөлдөн төмөн. Башкала Бишкекте 12 февралда жаан чачын жаабайт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Түнкүсүн абанын температурасы -3-5, күндүз 8-10 градус нөлдөн жогору болот. Жолдордун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда жергиликтүү кеңештердеги аялдардын ролу жана орду талкууланат. Алып баруучу Ханымгүл Элкеева. Эскерте кетсем, бул талкуу Азаттык радиосунун 9-февралдагы түз эфирден алгач ирет жаңырган азыранын кайталоосун сунуштайбыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Статистикалык маалыматтарга караганда айылдык кеңештерде кыз келиндердин саны 2008-жылы 19% түссө, 2016-жылдын алардын саны 10% түшкөн. Соңку жылдары чечим чыгаруучу органдарда аялдар азайып, эркектерге артыкчылык берилүүдө. Кыргыз коомунда эмнеге аялдарга ишеним аз же аялдар өздөрүн көрсөтүүнүн жолун билбей жатабы? Айылдык кеңештерге болгон шайлоодо да квота киргизүү маселеси менен ушул маселени чечсе болобу? Ушул теманы, ушул суроолорду биз арай көз чарай берүүсүндө жооп тапканга аракет кылабыз. Коноктор аялдарды коргоо борборунун жетекчиси Бакен Досалиева, жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева, социалдык технологиялар агенттигинин өкүлү Бактыгүл Исламбекова келип отурушат студияга. Кош келипсиздер.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Бактыгүл айым, сизден баштайын. Буга чейин да ушул багытта бир изилдөө жүргүзүңүздөр эле жыл боюнча. Мисалы ушул 2020-жылы такыр эле аял депутаттардын, айым депутаттардын калбай калышы ыктымал айылдык кеңештерде деп, анан кандай жагдай болуп атат, канчалык деңгээлде мындай кооптонду, тынчсыздана турган маселе болуп атат ушул багытта?
Абдан туура берген сурооңузга чоң рахмат. Биздин изилдөөлөр боюнча азыркы статистикага карылсак, мисалы 2004-жылы аялдардын айылдык кеңештеги курамы 19% түссө, 2008-жылы ал 17% түшүп, 2012-жылы 13% түзүп, ал эми акыркы декабрь айында 2016-жылкы өткөн шайлоодо 10% чейин түшкөн. Анан биздин изилдөө боюнча эгерде ушундай тенденцияда түшүп бара берсе, аялдардын курамы 2020-жылы 1-2% гана түзүп калат дагы, жыл сайын 2-3% чейин түшө бергенде, кийинки жылдары аялдар айылдык кеңеште курамында бир дагы аял калбай калышы мүмкүн деген чоң коркунуч бар. Ал эми бул аялдардын жок болгону мамлекетте социалдык тармактагы аябай чоң суроолорду чечилүүсүнө көп көңүл бурбай калгандыкты билдирет. Ошондуктан 2016-жылдын октябрь айында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген. Ал жогорку кеңеште биринчи окуудан өткөн. Ал өзгөртүүлөрдүн эң алгачкысы, ар бир айылдык кеңеште мандаттын 30% аялдар үчүн резервде сакталсын деген сунуштар болчу. Ал аялдар үчүн атайын чаралар сунушталган.
Бул боюнча да ушул кандай чаралар, Аида айымда айтып кетер. Негизинен ушул сиздердин изилдөөдө азыр сандарды көрсөтүп атпайсызбы? Ар бир шайлоо сайын 2%, 4%, 5%га чейин деп, жанан эмнеге ушинтип азайып атат деген бир жыйынтык барбы?
Бул жыйынтыктарга карылсак, азыр биздин оюбузча эң алгачкы бул аялдардын активдүү эместиги. Эмне дегенде, азыр көп стереотиптер бар. Аялдар ансыз эле аябай көп шайлоого барганда тоскоолдуктарга туш келет. Анан ошон үчүн биз атайын чараларды аялдар үчүн резервде сактала турган чараларды сунуш кылып келгенбиз. Бул чараларды буга чейин президент жана жогорку кеңештин төрагасынын атына кайрылуу болуп 10587 шайлоочу айымдардан жана 44 уюмдардан болгон аябай чоң кайрылуу болгон. Ошондуктан биз ошол чаралар кабыл алынса жогорку кеңеш менен ушул маселелерди чечип келгенге өбөлгө болот деп.
Кайрылууга жооп алдыңыздарбы?
Кайрылууга эгер бул 10000 шайлоочулардын кайрылуусу аркылуу бул мыйзамды жогорку кеңешке чыгарса да болот, бирок биз жогорку кеңеш ага чейин эле депутаттар аркылуу, 11 депутат аркылуу бул Долбоор өткөнүн анан биринчи окууда кабыл алганын билгенден кийин биз аны кылган эмеспиз, бул жөн эле ачык кайрылуу катары кеткен.
Түшүнүктүү. Биз азыр жогоруда сизге суроо узатпадымбы, эмне себептен экен деп, жанан мурдагы шайлоодо ошо облустун өзгөн районундагы Баш Дөбө айылындагы мектептин директору, ошол убакта айылдык кеңештин депутаты төрайымы болгон Канайым Султановага да кайрылган элек. Ал эмнеге аялдар шайлоодо өтпөй барбай жатат же өтпөй жатат деген суроого азаттыкка жооп берген.
Негизинен эркектер агитациялуу эркектер көчөгө чыгып баягы тууган урук неме болгондо деле баары эркектерге болуп кетет экен да. Анан баягы кеңештин арасында да тартип болот экен аялдар болсочу. Анан келип туруп эле баягы социалдык маселелерге көңүл бурушпайт экен эркектерчи. Жолго шагал, суу эле дей берет экен да, башка менен иши жок экен. Баягы мектепти өнүктүрсөк, бала бакчаны өнүктүрсөк, факты өнүктүрсөк, китепкана, мына окшогон маселелерге көңүл бурушпайт экен. Мен баарыбир эркектерге караганда аялдарда акча болбойт экен да, кыскасы.
Ушул маселеде кимиңиздер жооп бересиздер, Бакен айым же Аида айым, ушул резерв аркылуу чечсе болобу жана сиздер белгилеп аткан квота киргизүү менен?
Ооба, бул жергиликтүү кеңешке, өзгөчө айылдык кеңешке сөзсүз түрдө ошол квота аялдар үчүн мандатты резерв кармоо керек. Биз көбүнчөсү аялдар ошо өздөрүнүн экономикалык абалы начар болгондуктан булар өздөрү чечип жана үгүт иштерине акча бөлө албайт. Ал эми эркектер болсо каалагандай үй бүлөлүк бюджеттен алып кете алат. Бул дагы ошол аялдардын шайлоого барысына тоскоолдук болот жана урук тууганчылык. Көбүнчөсү ошол урук тууганчылык менен ошол өздөрүнүн үгүт иштеринде ошо аялдар катуу ачык чуркай албайт экен да. Бул дагы стереотиптик көз караш бар. Аялдын орду үйдө, очокто, ал эми эркектер болсо ошо саясатта жүрүш керек деген. Бирок биздин коомчулук, дүйнөдө коомчулук өнүгүп аткандан кийин Кыргызстандагы ошо дүйнө коомчулугунан калбай өнүгүш керек. Мен мындай деп айткым келет да, жөнөкөй тил менен ошо угуучуларга, адам, коом өзү адамдай. Эгерде бир бутун аксап турган адам бат чуркап тез ишин бүтүрө алабы же эки буту тең чуркап турган адам бүтүрө алабы? Ошол биздин коом, кыргыз коомчулугу ошол аял жагына абдан аксап турат. Бул аялды колдоо керек, анткени аялдар көтөрө турган маселени эркектер чече албайт.
Быйыл дагы азыр айдайм жакында эле 18-январда дагы айылдык кеңештерге шайлоо өтпөдүбү? Аны ошону анализдеп көрдүңүздөрбү, кандай жагдай болду, аялдар келдиби, мүмкүнчүлүк болдубу анализ дегенге?
Мүмкүнчүлүк болду, көбүнчөсү ошол тоскоолдуктар абдан көп болду. Биз болсо аялдардын дагы потенциалы начар деген стереотиптик көз карашты четке кагат элек, анткени ошол ПРООнун колдоосу менен 5 лидерлик мектеп аялдар үчүн өткөзүлгөн, 131 аял окуган, ошонун 106 депутаттыкка талапкер болгон. Алар ошол мектептин алкагында өздөрүнүн ошол саясаттагы аялдардын имиджи, жанагы үгүт иштерин жүргүзүү маселеси, мыйзамдар боюнча шайлоо мыйзамдары жана башка көп нерселерди окуп үйрөнүшкөн. Анан ошол көп тоскоолдуктардын болсо дагы 17 аял депутаттыкка өттү да. Эми азыр коомчулугунда ошол айыл кеңештерде эркек депутаттар ошол аял депутаттар менен иштешкенге ыраазы, анткени
талапкердин 17 өткөн, бул көрсөткүч аз да,
аз, бирок ошол тоскоолдуктар абдан көп болду да. Бирок ошол биздин аялдар, ошол лидерлик мектепти бүткөн аялдар деги эле депутаттыкка койгон Кыргызстандагы аялдардын 68% түздү.
Айда, ошондой лидерлик мектеп керек экен да.
Гендердик тең салмактуулуктун сакталбаганы жогорку кеңеште дагы бар да. Мисалы азыр 120 депутаттын 40 аял болсо, эгер мыйзам боюнча 40 аял болуш керек болсо, азыр 19 гана бар, иргелип азайып отуруп. Анан негизи эле ушу кыргыз коомчулугунда эмнеге мындай мамиле, эмнеге аялдарга ишеним аз же болсо колдоо аз?
Жогоруда мына конокторубуз Бакен айымдагы аябай жакшы айтты да, бул негизи эле мындай көрсөткүч болуп атат да, коомдогу аялдын орду басаңдап кетип атат. Коомдогу аялга болгон мамиле, анын укугун тебелөө, аял үйдө эле отуруш керек депчи. Анан мисалы үчүн жогорку кеңеште дагы деле квота киргизилген, бирок сиз айткандай жакшы деңгээлде эмес. Эки фракцияда азыр бир дагы депутат айым жок. Алар мисалы үчүн келгенде эле тизме менен келишет дагы, бирок кетип калышат. Аларды кетирүү оңой. Бирок бүгүн программада мен ушул айылдык кеңештерге көңүл бургум келет да. Айылдык кеңештер такыр эле биз мына аял депутаттарсыз калабыз да, эгер ушул резервацияны киргизбесек. Резервация бул квота эмес, 30% мындай орунду сактап коюу да.
Резервте.
Анан бул абдан керек айылдык кеңештерге. Мисалы үчүн айылдык кеңеш азыр мен жүрөм дагы, мына өзгөм боюнча сөз болуп кетти, 19 айыл өкмөтү бар. 19 айыл өкмөтүндө бир дагы айыл өкмөт аял эмес. Айылдык кеңештерде аялдар абдан аз. Бул эмне себептен айымдар ушул чечим чыгаруучу жерлерге келиш керек деген суроо болуп атат да, эмне себептен? Себеби дегенде мына жогоруда жакшы айтылды, социалдык маселелер, ичинен адилеттүүлүк, эми айымдар
китепкана,
бала бакча, анан кийин акча бөлүштүрүп атканда айылдык кеңештер көбүнчө мындай бюджет менен иштешет да. Биз ушул акчаны кайка беребиз? Шагылга беребизби, же жарыкка беребизби, же мектепке беребизби, же рак илдети менен ооруп аткан адамга беребизби, ал Бишкекке барып дарылансын деген чечимдерде аялдардын үнү жетишпей жатат да. Ушул эгер мына жогорку кеңеште азыр ушул мыйзам жатат, биз дагы айым депутаттар форум, аял депутаттардын форуму дагы ушул мыйзамды өткөрөбүз жакында. Ушул 8 мартка белек болсун деп атабыз. Бул биздин мындай милдетибиз да, чоң ушул чакырылыштын чоң милдети. Квота кирген, араң болсо дагы иштеп атат, бирок айылдык кеңештерди, ал жерде сиздер билесиздер, мажоритардык система болуп атат да. Себеби дегенде мына биз тизме менен келсек оңой. Аялда акча жок, же болбосо мисалы үчүн бир үй бүлө дейли, эркек чыксынбы же аял чыксынбы десе, сөзсүз эркекти, биздин мына бала чыксын дейт дагы, урук тууган деп атпайбы? Бюджет. Эгер биз ушул резервацияны киргизсек, акча жок болсо дагы мындай кыйын аялдарыбыз, кыз келиндерибиз суурулуп чыгып ошол айылдык кеңешке келишет. Анан айылдык кеңешчи күнүгө эле жумуш эмес да булчу. Чечим чыгаруучу, бир айрым бир убакытта чогулушат дагы, анан бюджетти карашат, мыйзамдарды карашат, кандайдыр бир мындай чечимдерди кабыл алышат да. Бул айымдарга абдан чоң жардам берет.
Ушул маселеде сөз болгондо көбүнчө ошо лидер сапаты бар аялдар айтышат да, аялдар көбүнчө соңку учурда өзүнүн потенциалын баалабай калышты депчи. Мисалы ошол эле аял эркек жанында турса, сен чыга бер дегендей жол бошотуп берет.
Ошондой.
Эмнеге андай?
Бул эми мындай психологиялык абдан маселелер да, стереотиптер, артка чегинүү. Айтып атпайбы азыр аялдардын потенциалы начар деп? Мен буга такыр кошулбайм. Аялдардын потенциалы тескерисинче жакшы. Себеби дегенде мектеп директору болушат, мугалимдер болушат, абдан жакшы да. Анан айылдык кеңештерге эми кечирип койгула, мындай карасаң, түзүмүн карасаңчы, эркектерди карасак криминалдан деле келип атышат, орто мектепти бүтпөй эле келип атышат.
Аябай чоң.
Алардын потенциалын эч ким сөз кылган жок да. Алардын потенциалы демек жакшы, криминал чөйрөдөн келсе деле, орто мектепти бүтпөсө деле. А ошол эле мектеп директору же болбосо абдан жогорку билимдүү айым потенциалы эмнегедир начар деп кабыл алынат да. Бул эми стереотип.
Ушул эле Канайым айымдын айтымында директорлор азыр шайлоо катыша албай турбайбы?
Катыша албайт.
Анан бул дагы бир тоскоолдуктардын бири десек болот да. Мисалы ал билимдүү, лидердик сапаты бар, ошондой адамдар келбесе ким келет дегендейчи. Анан ушул жагын чечүү жагы дагы каралабы Аида айым? Мисалы ошол мектептин директорлору көп маселени чечиши мүмкүн дегендейчи.
Карайбыз, ооба, бул дагы абдан көп көтөрүлөт да. Ошол мектептин директорлору катыша албай калып, көбүнчө мурда ошол айылдык кеңештерге мектеп директору айымдар келген да. Анан муну дагы карап чыгабыз, анын мындай ош кыйыш жактары дагы бар да. Бирок сөзсүз талкуулайбыз, коомдук талкуу болот. Айтып атпайбызбы, биз аябай даярданып атабыз. Негизи азыр бул мыйзам келгенде 2016-жылы жогорку кеңешкечи эмнегедир өтпөй калган да, экинчи окуудан өтүп туруп эле. Себеби дегенде республикада журттун башка бир мыйзамы бар эле, экөө комитетте мындай чогуу келип калып бириктиребиз деген бойдон артка мындай ушул мыйзамды түрткүлөгөн адам депутат болбой калды да. Бирок азыр мына биз ушуну өткөрүшүбүз керек. Элет жылы деп атпайбызбы, ошондуктан жергиликтүү өз алдынча башкарууга байланыштуу мыйзамдарды чогуу карап атат да жанагы жумушчу топчу. Бирок биз ошол жумушчу топтун алкагында дагы карайбыз, же болбосо ошо 8 мартка карата баарыбыз эле мындай өткөрөбүз да ушул мыйзамды.
Анан аялдарды ушул лидерлик сапатын жогорулатуу боюнча ар кандай окуулар өтүп атпайбы Бакен айым? Анан ушул эле багытта коомчулуктун пикирин өзгөртүүчү дагы бир иш чаралар керекпи? Себеби ошол эле ишти эркектен артык кыла турган аялдар бар экенин көрсөтүп, же болбосо ошого бир көз карашын өзгөртчү бир иш чаралар зарыл болуп турат окшойт Бакен айым?
Ооба, бул негизи коомчулуктун көз карашын өзгөртүү үчүн көбүрөөк ушу маалымат кампанияларын жүргүзүш керек. Мисалы үчүн ошол аялдардын, балдардын, кары картаңдардын маселесин, ушул аялдар, мигранттардын маселесин, жаштардын маселесин көтөрөт деп атпайбызбы? Мына азыркы учурда көпчүлүк ата энелер кыздарын 9-дан кийин окутпай коет экен дагы, анан миграцияга жиберет. Ошол жактан кызы кандай абалда болот, кандай нерсеге туш келет, ошол ата энени көп ойлондурбайт. Жана кыздын эрте жашы жетпеген кыздарын күйөөгө берип коюшат көпчүлүк учурда. Ошол кыздын ден соолугу кандай болот, келечеги кандай болот, окубаган кыз, никеси катталбаган болсо, ал баласы менен дагы талаада каларын, ушу ата энесин, ошол кыздын келечеги ойлонтурбайт да. Андан башка дагы ушул эгерде биздин ушинтип эле жаштарыбыз окубай турган болсо, анда Кыргызстандын келечегин ким алып барат, ким өстүрөт? Ушул маселелерди аялдар көтөрүп чыгып атат. А эркектер болсо бул жөнүндө ойлонушкан жок, наоборот ошо кыздарды эрте бузула электе күйөөгө бериш керек, же болбосо эки аял алыш керек деген гана башка көйгөйдү көтөрүп чыгып атышат да. Бул көйгөй эмес чындыгында.
Кечээле Беловодскаяда бир борборго бардым да, баардык аялдар 5 балалуу, 6 балалуу, билими жок, алиментке кайрылышпайт, себеби дегенде нике кыйып эле турмушка чыгышкан, күйөөлөрү Россияда, же экинчи аял алып, жаш аял алып кетишкен. Биз ошону сиз айткандай эч сезбей атабыз да, кесепетинчи. Кыздар үйдө отуруш керек, үй жумушун аткарыш керек, билим албаш керек деген кесепетин такыр сезбей атабыз. Кесепети ушул, мына муундан муунга өтүп атат да, оорулуу балдар, алар жакшы тамактанбайт, же болбосо ошол айым кокус бирдеме болсо көчөдө калат. Аны мындай эки аял алам деп эле кече баары айтышты, биз экинчи аял болгубуз келбейт, биз иштегибиз келет депчи. Иштейин десе билими жетишпейт. Ошо ата энелер ойлонушу керек, кызынын келечеги кандай болот, билим бериш керек, ал иштеш керек, бутуна туруш керек, коомдун мындай полноценный мүчөсү болуш керек да.
Анан аялдар өздөрү колдобой койгон учурлар дагы көп экени айтылат да. Мисалы ошол эле айылдык кеңештерде аял чыкты, бирок ошол эле айылдын аялдары колдобойт аны.
Ошондой феномен бар эмнегедир, аны мен түшүндүрө албайм.
Ал дагы эмнеге бул атаандаштык аялдар арасында көппү? Ошол эле мисалы жогорку кеңеште аялдарга каршы иштеген мыйзамдарда көтөрүлүп калган учурлар болгон да.
Бул эми атаандаштык, ошол атаандаштыкты колдоно билүү, анан ошол эле стереотиптерге жетеленүү да. Эркек киши көбүрөөк бизге жардам берет, ал чечет, ал кыйын, анын потенциалы жогору деген ошондой. Бирок ушул жерде ойлонуш керек айымдарчы, бир айым чыгып атса ошону колдоп кетсе бизге ошол жардам болот деген мындай туура стереотипти биз
багытташ керек. Биз жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакировдон да ушул боюнча пикирин алганбыз. Азыр эми жалаң аялдар талкуулап атпайлыбы бул маселени, аялдар жок деп? Мирлан мырзанын дагы пикирин сурасак, ал ушул менталитетке барып такаларын билдирип атат да.
Албетте, коомчулукта аялдардын орду өзгөчө, орду бар. Өнүгүп прогресс фракциясында бүгүнкү күндө аял киши иштеп атат. Эми бул жерде эки тарап менен караш керек. Акимдер боюнча конституциянын акыркы редакциясы боюнча өзгөртүлүүдө. Дайындоо, жумушка коюу жана алуу милдети бул түздөн түз өкмөт башчынын ыйгарым укугу болуп калды. Ал боюнча мен ойлойм, өкмөттүн алдындагы аппарат башчысы аны ойлонуш керек. Эми үчүн аз? Бул биринчиден бул табият болушу мүмкүн, менталитет. Үчүнчүдөн бул ошол эле мүмкүнчүлүк, каражат жагынан жана башка бир маселе жагынан тең тайлашып шайлоого катыша албагандыгы таасирин тийгизет.
Ушу менталитет эле таасир береби, жана каражат, же дагы башка жагдайлар барбы Бакен айым?
Бул менталитеттен башка дагы жанагы үгүт маселеси. Үгүт учурда ошол аялдардын жеткиликтүү каражаты да жок, жана аялдар ошол эркектердин деңгээлиндегидей үгүт иштерин жүргүзө албайт. Анан сөзсүз түрдө ошол менталитет, көрө албастык кичине болуп турат. Бул мунун баардыгы тең кичине ошол деңгээлинин төмөндүгүнөн болуп турат.
Соңку 7 жылда дээрлик 10% чейин кыскарган турбайбы? Анан ушунун кесепетин көрсөтүп берүү көбүрөөк элге мындай көзүн ачат го дейм да. Мисалы 10 жылда эмне маселелер ишке ашыш керек эле ашпай калды. Кайсы маселеде арт башка кетти? Ошол боюнча бактыгүл айым бир анализ бар беле?
Мен дагы бир аябай жакшы белгилеп кетчү нерсе, азыркы күндө 400 ашык айыл өкмөтүндө республика боюнча 86 айылдык кеңеште бир дагы аял шайланган эмес. Бул абдан республика үчүн кичинекей мамлекет үчүн чоң көйгөй деп эсептейбиз. Анан ошол эле мезгилде айылдык кеңештерде депутаттардын корпусунда эркектердин саны аябай арбын. Ар бир айылдык кеңеште 70%дан 100%га чейинки диапазонду эркектердин саны түзөт. Анан биз үчүн бул аябай чоң бир жарандык инициатива кылганга дагы чоң маселе деп эсептейбиз. Ошондуктан биз парламентти дагы ушул экинчи окууга тез арада чыгарып ушул маселени кароого чакырабыз.
Канымгүл айым, сиз аябай жакшы суроо бердиңиз да, кесепети деп. Биз азыр ошону инфографика жасашыбыз керек экен, изилдөө жасашыбыз керек экен. Канча бала майыптыр өлдү, канча бала ата энесиз
калды,
канча бала окубай калды, канча бала баңги менен алектенип кетти, канча айым ичип кетти, канча биздин генофонд эмне болуп атат, канча айым зордукталды же балдар зордукталды жана сексуалдык зордуктоо да болуп атат, канча айым миграцияга кетти. Ошолордун баарын эсептесек ошол кесепет да. Айымдын ошо чечим чыгаруучу жерде болбогону, активдүү болбогону ошол кесепет. Биздин коом үчүн абдан мындай миллиондоп долларлап да эсептей албайсың да.
Анан мисалы ушул
азыр биздин агенттик тарабынан буунун программасынын алкагында чоң маалымат кампания даярдалып жатат. Ошол маселелердин баардыгын көтөрүп социалдык тармактарда, интернет тармагында дагы аябай жайылтуу менен алек болуп жатабыз.
Азыр мисалы 20 депутат болсо бир айылдык кеңеште, ошонун бирөө аял болсо, биз ошого шүгүр кылып отурабыз да. Бул бирок кайсы бир маселени чечүүдө эч кандай мындай роль ойной албайт да,
добушу аз да.
Ал эгер ушул бир максатка жетиш үчүн жок дегенде анын 5-6 депутат болуш керек
Ошо сиз туура айтасыз, биз 30% деп атабыз. Эми азыр биринчи этапта жок дегенде 30% резервацияны киргизип алалы деп атабыз да. Анын техникалык жактан айтып кетели, мисалы үчүн бул мыйзам ишке кирсе, президент кол койсо, кудай буйруп иштей баштаса, эч кандай чыгым да кетпейт, эч кандай шайлоо системасы дагы өзгөрбөйт да. Шайлоочулар келет, анан 30% мисалы үчүн 21 орун болсо, анын 9 оруну айымдарга сакталат. Ошол шайлоого катышкан айымдардын эң көп добуш алгандары катары менен кете берет да, алар келе берет. Мисалы үчүн эгер 11 болсо 3 орун сөзсүз сакталат айымдарга. Бул абдан жакшы да.
Негизи ушул маселеде премьер министр Сапар Исаковдун да айтканы бар эле, жакында эле ушул айылдарда акимдердин орун басарлары ушу чечүүчү ролду ойногон айымдар такыр азайып кетти, ушуга көңүл бурушубуз керек деп айтканына бир айдан ашты окшойт. Бирок мындай жыйынтыкты көрө элекпиз, балким алдыда, келечекте күтүп каларбыз. Анан гендердик тең салмактуулук жагынан алып келгенде, мына шаардык кеңештерде деле абал чеке жылтарлык эмес да, ал жакта дагы шайланган депутат аялдардын саны 21% гана түзөт. Бул 600 жакын мандаттын 130 жакын жетпей кыз келиндер дегенди билдирет экен да. Анан ушул маселеге келгенде эле бизде мисалы башкы прокурор Индира Жолдубаева турат, жогорку соттун төрайымы деп айтабыз да, анан чечүүчү орундарга аялдардын келбей жатканы эмнеден айдайым?
Негизи сиз туура айтасыз, мына аткаруу бийлигинде Мирлан Бакиров да туура айтып кетти, азыр эми жаңы конституция боюнча премьер министрдин иши да, ал буйрук кылабы, токтом чыгарабы, ошол жерге жанагы зам акимдерди же болбосо биз эмнеге зам аким деп чектелебиз да. 31 шаар бар Кыргызстанда.
Эмнеге аким болбошу керек?
Аким эмнеге мэр жок бизде? Ошол мени таң калтырат да. Айым мэр жок бизде, бир дагы баардык эле эркек кишилер, айымдар чарбачыл болот да. Анан жанагы жогорку сотто, башкы прокуратурада башчысында болгон жакшы, бирок ал айтып атпаймынбы, чечүүчү болбой атат да. Мындай көргөзүү эле, бизде бул баары жакшы, айымдар келип атат дегени менен мындай ошол жер жерлерде, региондордо аким, мэр, зам аким, ошо соц сектор боюнча биз дагы бүт кыдырып чыксак региондордо, бир да мындай зам акимдер, мурда сөзсүз бир айым ошол соц секторду тейлечү да, азыр ал да жок. Мына жакында Жалал Абадта дагы вице мэр айымды алып салышты да.
Бирок белгилеп кетейин, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Кечирим сурайм, 12 министрликтен экөөнү гана аял киши башкарат экен. Мамлекеттик агенттик кызмат фонддордун бирөөндө да аял жетекчи жок. Өкмөттүн 7 облусунун жалаң мырзалар башкарат. Борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн 5 айым болсо 31 мэрлик кызматтын бардыгында мырзалар. Ошондой эле жогорку окуу жай 50 ашуун болсо ошонун 3 гана аялдар экен да. Анан жогоруда айтканда ушу жергиликтүү кеңештерден баштап аялдардын потенциалын жогорулатып ушундай бир чечүүчү жакка аялдардын келишин колдойлу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Аны ханым Гүлелкеева алып барды. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 11 февралдагы кечки жарым саат уктуруусу аяктады. Кийинки жарым саатта орус тилиндеги перекресток берүүсү бар, ушундан улам толкунду котормой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим, техникалык жактан Айбек Асылбеков тейледи. Укканыңыз үчүн ыраазычылык айтабыз. Саламатта туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях. За неделю в эфире я, Дилет Бектурсунов. Президент Кыргызстана объявил войну коррупции. На заседании Совбеза глава государства Сооронбай Жээнбеков резко раскритиковал антикоррупционную политику государства, причем отметил, что органы, которые призваны бороться со взяточничеством, сами погрязли в нечистых схемах. В обществе бурно поддержали слова президента, ведь многие считают, что вымогательство со стороны правоохранительных органов – это очевидность и реалии сегодняшнего Кыргызстана. О том, как бороться с коррупцией, откуда следует это начать, поговорим в студии Азатыка. В гостях экс-секретарь Совбеза Марат Иманкулов и гражданский активист за реформу и
результаты
Урмат Казакбаев. Угу. Добрый день. Государственную стратегию антикоррупционной политики приняли аж в 2012 году прежним президентом Атамбаевым. Прошло 5 лет, а результатами этой работы уже нынешний президент Жээнбеков недоволен. Действительно ли ничего не поменялось, ничего не изменилось? Пожалуйста, Марат Муканович.
Ну, я вчера слышал внимательно выступление нашего президента на заседании Совета Безопасности. Действительно, мне тронуло. Тронуло, и я сейчас отклики слушаю. Как наши граждане республики в разных комментариях, даже в личной беседе рассказывают, сейчас идет ажиотаж, обсуждается в обществе. Действительно, многие вещи он, я посмотрел, он серьезно отнесся к этой подготовке этого заседания. Многие факты переварил, через себя пропустил. Он даже из тех примеров, которые он приводил по негативным фактам в деятельности правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и с другими с преступностью, в том числе и организованной, видно, что человек очень серьезно работал, давал серьезные поручения, и аппарат подготовил, на мой взгляд, очень хорошие данные. Одно дело изложить. Это только цветочки. То, что президент изложил, это только, я считаю, что это только цветочки. Если углубиться в деятельность правоохранительных органов, там можно найти столько таких вещей негативного, что будет, наверное, волосы дыбом будут стоять. Потому что вы уже говорили, в 2013 году стратегию борьбы с коррупцией предложил бывший президент. От этого что осталось? Ничего, пшик, ничего нет.
Вот вопрос такой вот. За 6 лет по истечению принятия этой стратегии антикоррупционной что-либо изменилось или нет?
в корне, если двумя словами...
Но Жээнбеков недоволен.
Если
проводимой политикой,
если президент,
антикоррупционной.
Если нынешний президент, соратник бывшего президента, если он проявляет недовольство, и он об этом открыто говорит, а мы-то это в течение 6 лет мы регулярно говорили, я лично сам, как эксперт в этой области, везде об этом говорил. Что я об этом говорил и до прихода Атамбаева к власти. Я еще, когда, будучи секретарем Совбеза, предлагал. Вот эти все коррупционные схемы, которые существовали, они были созданы, эксплуатировались бесщадно прежними режимами и при Акаеве, и при Бакиеве. Они не были сломлены во время революции 10-го года. Я и тогда еще предлагал, тогдашнему президенту Отумбаеву предлагал, что надо первым образом надо разобраться с этими схемами. Люди уже ждут. От этой революции ждут большого результата. Думают, что новое правительство, временное правительство начнется с этого. Они просто не хватило политической воли заняться этим.
Ну вот в прошлом году Совбез давал такие данные, что по истечении 5 лет, как приняли стратегию антикоррупционную, было заведено уголовных дел по отношению 38 судей, 6 депутатов, более 80 руководителей подразделений правоохранительных органов. В рамках этих же уголовных дел доход в бюджет составил чуть больше 7,5 миллиардов сомов. Когда читаешь эти данные, вроде бы борьба с коррупцией идет.
Нет, это уголовные дела только возбудились там.
Да.
Люди посажены или... Вот где
надо. Но вы довольны такими данными?
Конечно. Считаете ли, потому что у нас... можно, знаете, в день по 100 тысяч возбуждать? Это одно. А они же закрываются... А эти же данные они не дают? Это красиво звучит. О, вот столько-то у руководителей было возбуждено. А они же завтра закрываются, опять же. Это раз. Во-вторых, даже если не закрываются, даже если их условно наказывают, где должны были посадить на 10 лет, а их условно наказывают, они через неделю, через 2 месяца заболели, и все, опять на свободе. То есть это, знаете, это все равно, что от замка ключи искать. Да? Вот мы говорим про механизмы. Сколько эти механизмы перечисляют, анализируют, выявляют. Зачем? Мы лучше должны создать, во-первых. Я хочу что сказать по поводу коррупции. 2 вещи. Первое. Нужно судебную систему сделать реальную такую реформу и всех поменять. Ну, может быть, там провести там тестирование, там IQ-тесты сейчас есть, EQ-тесты есть, на знание законов, на психоанализ, да, вот такие есть проверяющие через детектор лжи, да, провести. И оставить тех судей, которые подходят, поднять им зарплату. То есть, где-то, ну, я уверен, что 90% судей надо поменять.
Вот смотрите.
Вот это первый шаг к борьбе с коррупцией.
Урмат, вот смотрите.
Второй момент, да. Сейчас я завершу. Второй момент, о чем я хотел сказать, это вот эти все механизмы. Люди, человек такое как создание, что он всегда будет находить эти механизмы. Надо просто, чтобы... сделать так, чтобы человек не искал этого. Это что? Это создать условия, зарплату поднять. Это ужесточить наказание. Это сделать так, чтобы человек, госслужащий, не думал, куда в школу ребенка устроить, в какой садик, сколько мне нужно там продукты покупать. Человек, госслужащий так не должен думать.
Я приведу один пример. 60-е годы в Сингапуре. Ситуация была намного хуже, чем у нас. Но они справились, блестяще справились с этой задачей. Тогда создавали бюро, национальное бюро борьбы с коррупцией. Это бюро отчитывалось только премьер-министру. И там штат был не такой великий, а около 100 сотрудников были. Но они выявили коррупцию, не считаясь, не приближенный руководству, политическому руководству государства. Родственники, не родственники, знакомые, друзья. Всех... кто причастен к коррупции, они начали решительно, их с ними надо начали бороться. Это принесло плоды. Сейчас самая некоррумпированная страна в списке некоррумпированных стран входит в Сингапур. Это первое. Новейшую историю посмотрим. Наши из одна из республик бывшего Советского Союза, Грузии, когда Саакашвили стал президентом, что получилось? Они тоже решительно за это взяли, за борьбу с коррупцией. Только за первый год они увеличили, по-моему, государственный бюджет Три или четыре раза.
Ну, в нашем медиа вот страны Сингапур, Грузия очень часто звучат.
Нет, подождите, я сейчас почему...
Совсем недавний пример. Президент Филиппин Родриго Дутерте на днях раздавил бульдозером порядка 20 автомобилей класса люкс, нелегально ввезенных в страну. Эти машины так или иначе были причастны к чиновникам. Дутерте скандальный политик, но его борьба с коррупцией выглядит достаточно наглядной. А в прошлом месяце криминальная милиция Кыргызстана раскрыла международный преступный синдикат по угону и легализации дорогих автомобилей в Кыргызстане. Новость была сенсационной, об этом все говорили. Да. И через пару недель главу криминальной милиции снимают с должности. Тот человек, который возглавлял расследование, ушел с поста по собственному желанию. По крайней мере, так рапортует пресс-служба Министерства внутренних дел. Вот в этой связи, вот как бороться с коррупцией?
Это мелочь. Вот это машины, вот это несколько машин, это мелочь. По сравнению с этими машинами, у нас воруются миллиардами, миллиардами нашей валюте и сотнями миллионов в долларах. Вот смотрите, еще один пример я хочу привести.
Ну вот смотрите, вот этот пример наглядный. Наверняка Урмат знает, в курсе этих новостей. Вот что там произошло и как вот в таких условиях бороться с коррупцией? Один.
Дай мне возможность, я мысль закончу.
Да,
пожалуйста.
Пожалуйста.
Смотрите, мы уже сколько лет мы повторяем, что коррупция в системе фискальных структур, в таможенных налоговых службах миллиардами теряем. Мы деньги, государственные деньги, бюджет не попадает. Они попадают в карманы коррумпированных чиновников. Об этом говорили, никто не говорил. Да, они назначали своих людей на эти должности, коррупция процветала. Некоторые сотрудники уже прозвище получили, миллиончики. Должностные лица, миллиончиками называли они. Они воротили суммами там миллиардами, которые бюджете нет их. А я всегда говорил, если мы сейчас решительно возьмемся, не только не привлекая ни одной копейки иностранной инвестиции, можно было за счет того, чтобы перекрыть эти схемы, навести порядок в этих структурах и в правоохранительных органах, которые крышуют, и в фискальных структурах, которые непосредственно занимаются хищением этих средств, можно было государственный бюджет у нас в Кыргызстане, не в Грузии, а в Кыргызстане
ответ,
можно было...
вопрос вам.
Подожди-ка. Можно было увеличить 2-3 раза. И это... Мы говорили, никто не слышал, никто не хотел об этом. Как будто чиновники не знали, политическое руководство нашей страны, а простые граждане об этом знали. А потом же мы услышали от премьер-министра Казахстана, который заявил, чужая страна знает, что происходит на стране. Они заявили, а что, наше политическое руководство, наши представители властей, что, не знали об этом? Прекрасно знали. Вчера пример приводил премьер-министр, что только в одной таможне, Ошские таможни, за месяц собрали на 13 миллионов сумма больше, чем аналогичный период прошлого года. Где эти деньги?
10 раз больше.
Нин, где эти деньги? Они миллионами воровали. А что, они об этом не знали, что ли? Все знали об этом. Все знали. Начиная от простых граждан и кончая политическим руководством, все это они знали. Потому что без их покровительства, без их помощи, без дележа, эти миллиарды не расхищались бы. Мы столько программ сейчас слышали, не вот надо смотрите, было инвестить эти миллиарды сюда.
Будучи секретарем Совбеза в свою бытность, что мешало вам
заниматься антикоррупционной политикой? Никто не мешал. Я об этом, как я сейчас говорил, тогда говорил. Из-за того, что меня не послушались, я по собственной воле подал в отставку. Потому что они не слушались, они не хотели этим вопросом заниматься. Потому что они, так же, как прежние режимы, они сели на эти схемы, начали пополнять свои карманы. И до сих пор пополняют эти карманы. То, что сейчас премьер-министр сказал, 13 миллионов только в одной таможне, нашли побольше, это только цветочки. Если там нормально поставят работы и создать хорошую государственную комиссию и начнут работать, там не 13 миллионов, а 130 миллионов можно в месяц найти.
Это денежный оборот в Кыргызстане исчисляется миллиардами. Об этом все прекрасно знают.
Поэтому...
Возвращаясь к тем люксовым автомобилям в МВД, насколько коррупция проникла в это ведомство, насколько там срощено?
В МВД?
В МВД.
В МВД наверняка только среди уборщиц нет коррупции. Вот на работу, когда берут уборщиц в МВД, когда кто полы моет, то, по-моему, там нет коррупции. Вот для них. А, по-моему, везде есть. Ну, давайте скажем честно, да? По-моему, везде есть, потому что... Даже участковый, даже если на работу идет, он должен. Вот даже студенты, которые в академии МВД, они туда, чтобы войти туда, чтобы просто учиться, тоже через коррупцию. Если даже через сначала получая образование, ты через коррупцию идешь в МВД.
Чушь, как тогда, вот, по-вашему, ну, люди, которые сами коррупционеры, будут бороться с коррупцией? И что надо менять-то?
Я полностью согласен с тем, что вот он говорилось выше, да, это мелочь. Какие-то 50 машин, да, по 50 тысяч, это, ну, это для...
Это мелочь. На самом деле, говорят, да, более 50% дорогих автомобилей, которые у нас...
Кому-то это большие деньги, но масштабы государства – это мелочь здесь.
Да, это мелочь, поэтому... И в МВД это же не только коррупция, только вот в этих машинах, да,
я
в этих
заводах. Я просто пример
это один, да, пример. Ну... ну, что дальше делать? Мы все знаем, что везде у нас коррупция. Где нет? Даже когда человека хоронят, даже вот место, чтобы получить, даже там коррупция. Знаете, вот от рождения до смерти у нас везде коррупция. Это мы прекрасно знаем. Что дальше делать? Я вот, если ну, большинство людей там восхищаются вчерашним выступлением, это всего лишь слова выступления. Я поверю тогда, когда завтра президент или, не знаю, генпрокурор действительно возбудит уголовное дело, потом через суд это проведут, и судья действительно, как положено, вынесет решение справедливо и посадят там министра внутренних дел, ну, не сегодняшнего, а вообще такого, ну, если есть за что, да, или ну, таких больших чиновников, которые, и это, эти все дела, если выйдут, и когда посадят, и он будет сидеть еще, он досидит, вот тогда я
поверю. А как вы думаете, вчерашнюю речь президента, насколько серьезно восприняли чиновники, которые...
Ну, я думаю, что нету еще той воли политической. И,
то есть, возможно... отнеслись так, вот, ну, послушали, поговорил ну, президент, ну, ладно. Погорячился
человек, да, постучал по столу, ну, ладно, хорошо.
То есть, вы считаете, ничего не изменится, да?
Нет. Президент, понимаете, он первый раз, он президент, раньше на такой высокой должности, хотя даже был премьер-министром, он не работал. Он все народный избранный президент. У него моральной поддержки намного больше, чем любое должностное лицо у нас в стране. Поэтому он обозначил правильно. Он вчера уже всенародно на всеуслышание сказал, у меня хватит политической воли бороться с коррупцией. Значит, люди поверили. Поверили, и у них, у людей, в том числе у меня, появилась большая надежда, что он возьмется за серьезные решительные дела. Моя рекомендация какая? Вот я уже говорил, как мы начинали с ошибки в начале, 6 лет назад, создали в составе спецслужбы, создали коррупционную службу, это такая махина, они просто с этой задачей не справились, потому что в руководстве этой службы находились, как я уже вечно повторяю, дилетанты, люди, которые не представляют и не обучались. И никогда не работали.
Вы имеете в виду антикоррупционную службу?
И в целом спецслужбы. В целом спецслужбы, в том числе антикоррупционную.
Ну да, мы к ним еще вернемся. Второе. Почему АКС стал плохо работать?
Я хотел бы, сейчас люди действительно поверят, и люди окажут большую поддержку, в том числе и политики, если действительно вчерашние слова воплотятся в реальные дела. У них должно хватить хотя бы элементарной порядочности, чтобы все подали в отставку. Дали возможность новому президенту, чтобы он назначил верных себе людей, чистых, порядочных, образованных, очень опытных людей, назначил на эти ключевые должности, и он воплотил в жизнь то, что он вчера обещал народу. И эти люди, которые за 6 лет провалили важнейшую работу, важнейшую государственную работу в области борьбы с преступностью, в том числе коррупции, если они провалили, значит, они за 6 месяцев они что-то сделают? Ничего не сделают, это просто сказка. Чудо не бывает. Чудо бывает там, где реальные дела. Поэтому все должны уйти. Все должны уйти и дать возможность, чтобы президент назначил новых людей. Или президент должен, вынужден будет их всех снимать. Вот президенту я предлагал бы создать государственную комиссию, которая бы тщательно, не в спешке, а на регулярной основе разобралась со всеми этими делами, которые вызывают общественный резонанс. Со всеми, и коррупционными, и уголовными, со всеми надо, эта комиссия должна работать. Второе. Надо сейчас... АКС создать, я уже говорил, надо выделить оттуда, очистить надо. Реформу, вот говорят, 4 раза какие-то документы принимало прежнее руководство МВД. Но это не значит, что МВД было реформировано. Это никакой реформы там не было, ни в спецслужбах, ни этих. Надо серьезно взяться за реформу силовых структур, чтобы задача этой реформы, народ наконец-то поверил в деятельность этих структур, чтобы эти структуры защищались интересы народа и государства, а не коррумпированных чиновников. А сейчас, вчера, президент, устами президента, я говорю, криминал правит балом в стране. Криминал правит. Он же это обозначил. А что, об этом всем известно? Всем известно. Поэтому
вот смотрите, не является ли это политической игрой, потому что все прекрасно знают и генеральный прокурор Джулдубаева, и глава ГКМБ Сагизбаев, они пришли в то время, когда правил Атамбаев, был президентом.
Да.
И не идет ли сейчас такая вот политическая борьба за места?
Ну, кто они этих, такие? Понимаете, кто они такие?
В этих своих структурах. Руководители... Вы не рассматриваете такой вариант?
Кто они такие, чтобы эти руководители силовых структур,
смотрите,
они занимались политической интригой и диктовали перед президентом. Президент, всенародно избранный президент, у него функции, он имеет право их снимать. Поэтому они простые чиновники, государственные чиновники, они политики. Угу. Нельзя им заниматься
то политикой. То есть нельзя смотреть это в политической плоскости.
Конечно, но они стараются, наверное, остаться на своих местах и продолжать эти коррупционные свои дела. Но
то есть коррупция не сегодня, не вчера она возникла.
Ну, поэтому понимаете, с коррупцией надо бороться с людьми, не причастны к этой коррупции. Ну, не бывает такого, чтобы вор по собственной воле прекратил воровать и отдал все эти дела государству. Такого не бывает. Они как эти присосавшиеся к телу государства и общества черви. Их надо просто... Не то надо снимать оттуда, сделать народа.
Не видите ли вы политической поверхности в этой истории?
Если смотреть не как... по реформированию или по борьбе с коррупцией, да, тогда это, конечно, тогда там мои опасения, да, тогда еще больше станут опасения, потому что мое неверие, да, вот в это. Потому что если ты смотреть с точки зрения политики, конечно, это возможно то, что вот эти сейчас в обществе идут разговоры, что это просто для того, чтобы убрать ключевых лиц, ключевых из должностей ключевых, то, конечно, тогда это просто слова. И завтра, когда придут акт окружения нынешнего президента, да, возможно. Ну, давайте так. Если будет борьба с коррупцией, тогда вопрос, да, к аппарату президента. Ну, начните тогда с тех людей, которые были ответственны за те документы по борьбе с коррупцией. Ну, предыдущие, да. Потому что документы. Даже по реформе МВД 4 документа крупных, да? Но никто не понес ответственность за те документы, которые были приняты. Там были ответственные люди. А почему они не несут ответственность? Почему вот по программе антикоррупционной, да, тоже они пишутся там, потом этими документами потом все на круглых столах выступают, а в итоге через какое-то время...
Они не работают, понимаете.
Адилет, смотри, вчера вот президент приводил столько цифр, тысячи уголовных дел возбуждается, их половина просто прекращается и приостанавливается. О чем это говорит? Там
некомпетентности следственных органов.
Мало того, что некомпетентность, там еще надо посмотреть углубиться, потому что возбуждение уголовного дела инструментом для того, чтобы коррумпированные чиновники через возбуждение уголовного дела начали заниматься
вымогательством. Вот такое вот есть еще предложение. Общественный деятель Расул Мбиталиев написал такую идею о создании некого народного фронта из числа гражданских активистов, которые будут бороться с коррупцией в высших эшелонах власти. Он считает, что сами коррупционеры не могут бороться с самим собой.
Правильно.
Но вот смотрите, президент говорит о том, что следует ряды силовых органов, нужно расчищать. Но вот они уйдут, а кто придет? Есть ли кадры сегодня?
Вот тот же пример Грузии. Два раза распустили полный штат МВД. Набрали людей, которые никакого отношения к юриспруденции права не имели. Они сейчас работают. Самая некоррумпированная структура МВД Грузии. А что, мы...
Вот человек, который пишет реформы.
Формат,
а как вы считаете, можно ли надеяться на такие вот серьезные реформы?
Ну, конечно, надеяться. Мы должны надеяться, а без надежды как? Мы все должны надеяться, что когда-нибудь в Кыргызстане станет хорошо.
Политическая воля, насколько она сегодня готова, насколько она сегодня сама хочет этих реформ?
Сколько прошло, да, после выборов, после избрания? Месяца три, да? Три месяца прошло. Четвертый месяц пошел. Ну, пока, вот лично мое мнение, пока я ничего такого не вижу. Не таких серьезных, потому что Сегодня у президента есть полномочия, конечно, но они не такие, как вчера были, до выборов, да, то есть до 2018 года. Тогда придется опять Конституцию переделывать. Если президент хочет настолько все прямо так взяться за все, то надо завтра нам надо опять Конституцию менять, чтобы у него появились полномочия.
Да.
Итак, по поводу Народного фронта, это давайте мы же все-таки в цивилизованном, да, мире живем и в цивилизованной стране. Даже если найти Народный фронт, они что будут делать? Они будут выявлять, они будут показывать пальцем на коррупционеров, а их кто будет судить? Эти Народный фронт, тогда судебная система ФИМИДа нам зачем нужна? Если мы сегодня сейчас, общество наше говорит, давайте Народный фронт, вот народ будет решать. Но
общество говорит, потому что общество довели до такого состояния.
Правильно, да. Они уже готовы
выходить на улицы и сами.
И в регионах, кстати, между прочим, уже самосуд, уже это давно уже есть, и потихоньку она идет. И вот даже 2010 год это и есть самосуд же. То есть, когда вот уже люди настолько взрываются, им даже стреляют, им все равно, они идут. Потому что вот...
В общем, в обществе накипело.
Накипело, давно накипело.
Нужно проводить серьезную реформу.
Лет, я сейчас предлагал, вот я согласен с мнением, я предлагал вот эти меры, которые я рекомендую, они на ближайшие и средние перспективы. В дальнейшей на стратегическую перспективу действительно общество потребует... Уже начал требовать, уже инициатива выходит. Я вижу, я участвовал в одной из них... Нам придется менять Конституцию. Целую систему госуправления надо менять. Нынешняя система нас никак не удовлетворяет. Будущее нашей страны не удовлетворяет. Она, может быть, кого-то удовлетворяет, отдельного человека, отдельного коррумпированного чиновника, но в целом обеспечит благоденствие в нашем обществе, нашей стране. Конечно, эта система в нынешней ситуации, в нынешней атмосфере, она непригодна. Поэтому надо будет менять Конституцию. Там должны быть, все эти механизмы должны быть предусмотрены, в том числе и народный контроль, вот в виде Курултая, которые должны, народный контроль. А насчет вот этого, как вот, центра или какие-то там общественные вот эти...
Народный фронт.
Народный фронт.
Ну, условно.
У нас, понимаете, это условно. У нас во время Советского Союза были комитеты народных контролей. Они общественные организации. Они не государственные, зарплату не получали, но каким-то образом финансировались
со стороны государства.
Не при
НКВД? В 30-х годах?
Нет, это вчерашние, 80-е, 90-е, перед развалом Союза. Были такие комитеты, они эффективны были. Вот на первых порах, на общественных началах такие комитеты надо создавать. Потому что действительно уже через край переливается. Вот эти очевидные уже, все игнорируют. Весь государственный аппарат, чиновники игнорируют просто вопиющие факты, просто им приходят с заявлением, они просто тебя отфутболивают. Для того, чтобы этого не было, комитеты народных контроля, которые общественные организации должны их выявлять. Конечно, их должны передавать. Передавать не коррумпированные нынешние проходорганы, а передавать органы, которые были очищены, которые работают по совести, по закону. И чтобы они дальше провели эту проверку и вот таким образом обновление и очищение в стране уже началось. Я по вчерашнем выступлении президента, у меня, опять я же повторяюсь, у меня
появилась надежда.
У меня надежда появилась, что президент эту разу возьмет.
Надежда у всех. Да.
Президенту надо дать возможность, чтобы он осуществил эти
вкратце у нас программа заканчивается, да.
Вкратце по поводу, вот этот подход, я считаю, что немножко неправильный. Почему? Потому что не нужно на народ смотреть на так или на госслужбу смотреть так, что они когда-нибудь обязательно своруют, и надо их постоянно контролировать. Так, это неправильный подход. Зачем народный контроль? Народ должен жить, радоваться, рожать детей, там, воспитывать детей, строить дома, отдыхать, ездить куда-то. Да? Народ этим должен заниматься. Он должен работать, не думать о том,
они,
что...
Они сторожат своих соседей.
Да, они сторожат своих соседей, своих там, знакомых, кто... А, ты, наверное, скорее всего, своровал.
Нет, это колбасу неправильно. Съел.
Это неправильный подход. Нужно просто дать людям условия, госчиновникам, госслужащим надо создать условия так, чтобы им он приходил на госслужбу с удовольствием, с радостью и получал хорошую зарплату, и чтобы он там работал с удовольствием и для населения.
Одно из мер реформ судебной.
Вот. Судебная это реформа. Самый первый шаг. Второй шаг – это нужно создать, проводить реформу в... в экономике, привлекать инвестиции в страну, угу. потому что у нас штат и госслужащих, и правоохранительных органов раздут в 2 раза, в 3 раза даже. И если их завтра выявлять, оставлять только честных, а вот коррупционеров увольнять, куда они пойдут? То есть нужно все равно создавать рабочие места, чтобы они пошли, была альтернатива. Uh-huh. То есть это надо комплексно, да. Если сегодня мы просто возьмем и всех коррупционеров уволим, вот прям радикально уволим, да, куда они пойдут?
Кто-то уедет, коррупцию да, в других местах.
Да.
На этом завершаем нашу программу. Говорили об антикоррупционной стратегии Кыргызстана. В гостях Азаттыка был экс-секретарь Совбеза Марат Иманкулов и активист Гражданского союза Урмат Казакбаев. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү. Аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.